Глава 10. После смерти. Что остается после умерших? Что останется после каждого из нас? Могильные камни проседают и мшеют, и всего через несколько десятилетий надписи на них делаются неразличимыми. Даже в прежние времена, когда за могилами было больше некому ухаживать, кладбищенскую землю перераспределяли между свежими мертвецами. Навестить умерших приходили только дети или родители, куда реже внуки, почти никогда правнуки. То, что было принято называть «вечным покоем», в крупных городах означало лишь полувековую отсрочку перед тем, как кости будут потревожены. Может быть, ради дальнейшего уплотнения, может, чтобы перепахать погост и возвести на его месте жилые кварталы. Земля становилась слишком тесной и для живых, и для мертвых. Полвека – это роскошь, которую могли себе позволить только те, кто умирал до света представления. А кому дело до одного покойника, когда гибнет целая планета? Никто из жителей метро не удостаивался чести быть погребенным и не мог надеяться, что его тело не будет уничтожено крысами. Прежде останки имели право существовать ровно столько, сколько живые помнили о тех, кому они принадлежали. Человек помнит своих родных, однокашников, сослуживцев, но его памяти хватает только на 3 поколения, на те самые 5 с небольшим десятков лет». С той же легкостью, с которой каждый из нас отпускает из памяти образ своего деда или школьного друга, кто-то однажды отпустит в абсолютное небытие и нас. Воспоминание о человеке может оказаться долговечнее его скелета, но когда уйдет последний из тех, кто нас еще помнил, вместе с ним растворимся во времени и мы. Фотокарточки. Кто их сейчас еще делает? И сколько их хранили, когда фотографировал каждый? Раньше в конце любого толстого семейного альбома имелась небольшая резервация для коричневатых старинных снимков, но мало кто из листавших мог с уверенностью определить, на какой из карточек был изображен тот или иной его предок. Так или иначе, фотографии ушедших можно считать посмертной маской, снятой с их тела, но никак не прижизненным слепком с души. И потом снимки тлеют лишь немногим медленнее тех тел, которые они запечатлели. Что же останется? Дети? Гомер прикоснулся пальцем к пламени свечи. Ему было просто рассуждать. Слова Ахмеда до сих пор бередили его. Обреченный на бездетность, лишенный возможности продолжить свой род, старик теперь мог только отрицать возможность этого пути к бессмертию. Он снова взялся за ручку. «Они могут быть похожи на нас. В их чертах мы можем видеть отражение наших собственных черт, чудесным образом сплавленные воедино с чертами тех, кого любили мы. В их жестах, в изгибе бровей, в гримасах с умилением будем узнавать себя. Друзья могут говорить нам, что наши сыновья и дочери будто срисованы с нас, скроены по тем же лекалам. И это якобы обещает нам некое продление нас самих после того, как мы перестанем быть. Но ведь и каждый из нас не изначальный образ, по которому лепятся последующие копии, а всего лишь химера, пополам составленная из внешности и внутренностей нашего отца и нашей матери, точно так же, как и те, в свою очередь, состоят из половин своих родителей. Выходит, что нет в нас никакой уникальности, а есть только бесконечная перетасовка крошечных кусочков мозаики, которые существуют сами по себе, слагаясь в миллиарды случайных, не имеющих особой ценности и рассыпающихся на глазах панно. Стоит ли тогда так гордиться тем, что у наших детей мы видим горбинку или ямку, которую привыкли считать своей, но которая на самом деле уже 500 000 лет странствует по 1000 тел? Останется ли что-то именно после меня? Гомеру приходилось тяжелее прочих. Он искренне завидовал тем, кому вера разрешала надеяться на пропуск в загробный мир. Сам же, услышав про него в разговоре, старик мысленно сразу переносился на Нахимовский проспект. Возможно, Гомер состоял не только из плоти, которая будет перемолота и переварена трупоедами. Но даже если и было в нем что-то еще, отдельно от мяса и костей это нечто существовать не способно. Что осталось после царей Египта? Что после героев Греции? После художников Возрождения? Осталось ли что-то от них? И они ли в том, что осталось? Но какое еще бессмертие остается человеку? Гомер перечитал написанное, поразмыслил, затем осторожно вырвал листы из тетради, скомкал их, уложил в железную тарелку и спустил на них огонь. Через минуту от работы, которой он посвятил последние 3 часа, осталась только горстка золы. Она умерла. Саша всегда так и представляла себе смерть. Гаснет последний луч света, умолкают все голоса, отнимается тело, и остается лишь извечная темнота. Чернота и безмолвие, из которых люди выходят и куда они неизбежно возвращаются. Саша слышала сказки о рае и об аде, но преисподняя всегда виделась ей вполне безобидной. Вечность, проводимая в совершенной слепоте, глухоте и полном бездействии, казалась ей 100 крат страшнее любых котлов с кипящим маслом. А потом впереди замаячило крохотное дрожащее пламя. Саша потянулась к нему, но достать его было невозможно. Танцующий светляк убегал от нее, снова приближался, чтобы поддразнить ее, и тут же бросался на утек, играя и маня за собой. Она знала, что это. Туннельный огонек. Отец говорил, что когда человек умирает в метро, его душа в растерянности бродит по беспросветным путанным туннелям, любой из которых заканчивается тупиком. Она не понимает, что больше не привязана к телу, что ее земное бытие кончилось, и блуждать ей придется, пока где-то далеко впереди она не увидит огонь призрачного костерка, а увидев, должна спешить к нему, потому что он послан за этой душой и, убегая прочь, выведет ее туда, где ее ждет покой. Однако случалось, что, смилостивившись, огонек приводил душу и назад к потерянному телу. О таких людях шептались, что они вернулись с того света. Хотя правильнее было бы говорить, что их отпустила тьма. Огонек звал ее за собой, он был настойчив, и Саша уступила. Она не чувствовала своих ног, но в них и не было нужды. Чтобы поспевать за ускользающим светлячком, достаточно было просто не терять его из виду, глядеть на него пристально, словно пытаясь уговорить, приручить его. Саше удалось его поймать, и огонек потащил девушку сквозь непроглядный мрак, по лабиринту туннелей, из которого она одна никогда не нашла бы выход к последней станции на линии ее жизни. Впереди чуть развиднелось. Саша теперь чудилась, что ее провожатый вычерчивает контуры какого-то далекого помещения, где ее ждут. «Саша!» — окликнул ее голос, удивительно знакомый, хоть она и не могла вспомнить, кому он принадлежит. «Папа?» — недоверчиво спросила она, угадывая родные ласковые нотки в чужом тембре. «Они пришли». Призрачный туннельный огонь остановился и, превращаясь в обычное пламя, впрыгнул на фитиль оплавленной расползающейся свечи, уютно устраиваясь на ней, будто вернувшаяся с прогулки кошка. Ее руку накрыла чья-то ладонь, прохладная и заскорузлая. Нерешительно, боясь снова уйти на дно, Саша отцепилась от огонька. Просыпаясь вслед за ней, прорезалась боль в распоротом предплечье, заныл ушибленный висок. Из темноты всплыла и закачалась рядом простая казенная мебель, пара стульев, тумбочка. Сама она лежала на настоящей койке, такой мягкой, что своей спины Саша совсем не ощущала. Будто тело ей возвращали по частям, и не до всех еще дошла очередь. «Саша», — повторил голос, — Она перевела взгляд на говорившего и отдернула руку. У ее постели сидел старик, с которым она ехала на дрезине. В его прикосновении не было никаких притязаний. Оно не жгло и не оскорбляло Сашу. Свою ладонь она забрала, устыдившись того, как могла спутать с отцовским голос чужого человека, и еще от обиды, что туннельный огонек вывел ее не туда. Старик мягко улыбнулся. Кажется, ему было вполне довольно и того, что она очнулась. Присмотревшись, Саша заметила в его глазах теплые блики, какие до тех пор встречала во взгляде только одного человека. Неудивительно, что она обманулась, и ей вдруг стало неловко перед стариком. «Прости», — сказала она, и тут же, вспоминая свои последние минуты на Павелецкой, дернулась вверх. «А что с твоим другом?» Она, похоже, не умела ни плакать, ни смеяться, а может, у нее не оставалось сил ни для того, ни для другого. По счастью, похожие на лезвие когти миновали девчонку. Единственный удар химеры пришелся плашмя, но и его хватило, чтобы она на сутки лишилась сознания. «Сейчас ее жизни ничто больше не угрожало», — заверил Гомера врач. О собственных бедах старик с доктором не говорил. Саша, пока она была в забытии, старик привык называть ее так, обмякла и откинулась на подушку, а Гомер вернулся к столу, где его ждала, раскинувшись, общая тетрадь на целых 96 листов. Покрутил в пальцах ручку и продолжил с того места, где бросил заново начатую книгу, чтобы подойти к стонущей в бреду девушке. На этот раз караван задерживался. Задерживался непозволительно долго, так что уже становилось ясно, произошло нечто ужасное, непредвиденное, от чего не сумели защитить ни закаленные в боях тяжело вооруженные конвоиры, ни годами налажившиеся отношения с руководством Ганзы. И все бы ничего, если бы действовала связь. Однако с проведенным к кольцу телефонным проводом что-то случилось. Сообщение прервалось еще в понедельник, а отправленная на поиски поломки бригада вернулась ни с чем.